Совсем недавно, 8 марта, у нас в стране был выходной, это был выходной день и праздник, Международный женский день. Не знаю, как люди по-разному относятся к этому празднику. Я не исследовал, знаете, его корни, истоки, хотя мне кажется, что там все еще упирается в революцию. И я знаю, что в разных культурах этот праздник использовали по-разному, имели разное значение, где-то его использовали как защиту женщин, их прав. Где-то он потерял какой-то первоначальный смысл и стал обыкновенным выходным. И где-то просто, мне кажется, что на короткое время, на один день, женщины просто оказываются в фокусе внимания, где им просто оказывают больше внимания, чем обычно мужчины. И тем не менее, я помню, что уже 2 года назад, в марте, я использовал эту возможность, чтобы поговорить с точки зрения Библии. Ведь мы читаем в Библии, в книге «Бытие», что Бог сотворил мужчину и женщину. Бог уже первоначально сделал такое различие, и мы видим, что действительно мужчина и женщина во многом разные. Это была Божья задумка, Божий дизайн. И для нас важно рассуждать на эти темы с точки зрения Библии. И 2 года назад я помню, что я говорил о Саре, жене Аврааме, потому что в Библии у нас есть очень много наставников в вере, в основном это мужчины, с которых мы можем брать пример, как они следовали за Богом. И тем не менее в Библии есть и женщины, которые тоже, можно сказать, для нас наставники в вере, из которых мы можем брать пример. И в послании к евреям среди героев веры есть и Сара, женщина, жена Авраама. И я говорил, Библия показывает ее характер, ее преданность, ее верность. Год назад, я тоже помню, в марте использовал вот эти дни, эту возможность, чтобы говорить о красоте женщины. Потому что мир говорит о своей красоте, как мир представляет. А для нас важно знать, что говорит Библия. И апостол Петр говорит о характере женщины, о ее красоте с точки зрения Бога. Петр говорит, что ценно перед Богом. И для каждой женщины, которая верует в Иисуса Христа, очень важно знать, а какие же стандарты красоты у Бога, что ценит Бог в женщине. И сегодня мне хотелось бы также обратить ваше внимание на 2 стиха из Библии, где в фокусе внимания оказываются тоже женщины, и посмотреть на женщин, которые в момент распятия, они стояли у креста, они следовали за Христом. Евангелист Марк описывает это событие. Вообще все 4 Евангелия, они построены очень интересно. Все 4 евангелиста уделяют особое внимание последней неделе земной жизни Иисуса Христа. Вот, например, Евангелие от Марка. С 1 по 10 главы, в 10 главах, пробегается три года земной жизни Иисуса Христа. В 10 главах. Вот в течение 10 глав Марк рассказывает о 3 лет земной жизни Христа. И с 11 по 16, посмотрите, почти половина Евангелия, он подробно рассказывает о последней неделе земной жизни Иисуса Христа. Жизнь как бы замедляется вдруг, и в фокусе внимания оказываются события последней недели. И 15 глава Евангелия от Марка, Марк подробно расписывает вот этот день казни, вот этот день распятия, что в это время происходило, какие события. И интересно, и вдруг в фокусе внимания Марка оказываются вот эти вот несколько стихов, и в фокусе внимания Марка оказываются женщины, которые в этот момент были у креста, которые видели распятие, которые следовали. И мне хотелось бы показать несколько таких характеристик этих женщин, которые следовали за Христом. Ну, во-первых, хотел бы, конечно же, сказать спасибо всем сестрам нашей церкви, потому что и сегодня женщины несут различный труд и служение, и можно было бы перечислять очень многое, что делают женщины в нашей церкви. Я бы сказал даже, что без вашей помощи, вашего труда развитие церкви нашей было бы просто невозможно. И слава Богу, что Бог дает различные дары и таланты, и мы вместе можем быть соработниками, дополнять друг друга, помощниками. И даже мы должны признать такие факты, что и часто женщина может быть верующая духовно более зрелая, чем мужчина. И иногда, может быть, даже и братья недооценивают труд, посвященность женщин в церкви. И вот первое такое качество, которое я вижу здесь в этих женщинах, которые следовали за Христом, это такое смелость, мужественность. Они готовы были платить цену следования за Христом. Посмотрите, Марк говорит так, были тут и женщины, которые смотрели издали. Евангелист Иоанн говорит, что в какой-то момент они стояли очень близко к распятию, и Марк замечает, что потом что-то произошло, и эти женщины уже издали смотрели на распятие. И мы не знаем, во-первых, может быть, очень тяжело было смотреть на эту казнь, и женщины просто уже не выдерживали, или, с другой стороны, может быть, толпа людей оттеснила их. Но, тем не менее, они продолжали стоять у креста. И в какой момент это произошло? В тот момент, когда ученики Иисуса Христа все разбежались. В тот момент среди женщин был только один ученик, это Иоанн. Больше остальных учеников у креста не было. Почему? Они испугались. Они боялись, что их признают соучастниками. Их могут арестовать. Мы знаем, что к этому времени Иуда предал Христа. Петр, который во время вечери говорил, что если даже и все отрекутся, я готов с тобой на смерть. И мы видим, что Петр отрекается от Христа, и остальные ученики в страхе разбежались. Им было страшно, они испугались, а женщины продолжают стоять у креста, и это говорит о их смелости, их мужественности, о том, что они были настолько верными, что они готовы были платить вот эту цену посвящения своей верности, настолько они любили Иисуса Христа. И мы знаем, что история христианство показывает нам примеры очень много женщин-миссионерок, благовестников, которые платили большую цену, были очень смелыми и мужественными, следуя за Христом. Я даже скажу, знаете, что слышал несколько свидетельств у нас в церкви от мужей, как их жизнь поменялась, потому что они увидели вот измененную благочестивую жизнь своих жен. А на это нужно не меньшее мужество. Ну, согласитесь, потому что, чтобы в этом мире жить благочестиво, нужно иметь смелость, нужно иметь мужество. Мужество не идти на компромисс с грехом, мужество не идти на компромисс ценности этого мира. Нужно иметь мужество и смелость быть верной последовательностью Иисуса Христа и иметь благочестивую жизнь, благочестивый характер. Это не менее смелости и мужества, чем те люди, которые отдавали жизнь за Христа. И вот первое, что мы видим, это вот эту смелость и мужество этих женщин, которые настолько любили Христа, что они продолжали оставаться у Христа. И Марк перечисляет три имени. Он выделяет из этих женщин три имени, трех человек. Первое – Мария Магдалина. Что мы знаем из Библии о Марии Магдалине? Мы знаем о том, что до уверования в Иисуса Христа она была одержима семью бесами. Об этом говорит евангелист Лука. И дальше в 11 главе Лука даже такую через притчу показывает, насколько это было мучительно и страшно быть одержимым человеком. Лука говорит такие слова. «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит, возвращусь домой, откуда вышел, и пришед, находит его выметенным и убранным, и тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и вошедшие живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого». И вы знаете, чего больше всего боялись люди в первом веке в Палестине? Ну, Подумайте, чего сегодня больше всего боятся люди. Но в первом веке одним из самых больших страхов людей – это страх одержимости. Ну, почему? Потому что если человек болен какой-то болезнью, ну, знаете, пройдет время, может быть, от болезни можно излечиться. Если эта болезнь какая-то неизлечимая, то ну, как-то можно облегчить страдания. Или человек может как-то смириться с инвалидностью и приспособиться жить с этой болезнью. Но мы читаем в Библии, что страдания одержимых людей были действительно ужасны, потому что некоторые из них приносили увечья самим себе, они увечили сами себя. Мы читаем, что некоторые жили в гробах, ходили голыми, некоторые неистово кричали, бросались на пол, пускали пену, некоторые были больны серьезными недугами, и эти недуги были результатом воздействия бесовских сил. И поэтому мы понимаем, что мучения таких людей были ужасны. И какая была жизнь у Марии Магдалины до того, когда она уверовала во Христа? Это была одинокая несчастная женщина, у которой не было не то что друзей, у нее не было шансов иметь семью, воспитывать детей. Это был изгой общества. И при том, что не было ни врачей, которые могли бы ей помочь, не было никакой надежды, что вообще в ее жизни эти мучения когда-либо закончатся. Вот такова была жизнь этого человека, Марии Магдалины. И встреча со Христом все поменяла. Она избавилась от тирании бесовских сил, и она получила спасение, прощение всех своих грехов. И с этого момента мы видим, что она следует за Христом, где бы Христос ни был. Она его ученица, она его последовательна, она следует за Христом. Что мы еще узнаем о Марии Магдалине? Я ее называю первым евангелистом. Мария Магдалина – это первый евангелист. Именно евангелист Иоанн говорит, что там у гроба именно ей Христос сказал, чтобы она пошла и возвестила ученикам, что Он воскрес. Подумайте, какая честь была дана именно женщине, именно Марии Магдалине. Она первая должна была прийти и возвестить весть о воскресении. Это сделала Мария Магдалина. Это первый евангелист, который пришел и сказал ученикам, что его там нету, он воскрес. А вторая женщина, которая упоминается, Мария, мать Иакова и Иосии. И чтобы мы не путали, это не Мария, не мать двух апостолов Иакова и Иоанна, а это другая Мария. И мы о ней ничего не знаем. Евангелист Иоанн говорит, что ее звали Мария Клеопа. Значит, похоже, что мужа звали Клеопа. И больше о ней нет никаких сведений. Мы не знаем, был ли ее муж верующий, мы не знаем ничего о ее прежней жизни, но мы ее видим тоже в момент распятия у креста, и это говорит, что и ее жизнь была измененной. Женщина, измененная благодатью, я так назвал свою проповедь, потому что все женщины, которые стояли у креста, были другими. Божья благодать изменила их, изменила жизнь, изменила характер, это были совсем другие женщины. И третья женщина, которую упоминает Марк, это Соломия. Соломия – это вот как раз мать двух апостолов Иоанна и Иакова. Иисус прозвал этих апостолов сыны грома. Сыны Громовы. Почему? Потому что они отличались вот таким взрывным характером. В один момент, когда они проходили мимо самарянского селения, там, где Иисуса Христа не приняли, именно они сказали: «А хочешь, мы сейчас тут сожгем все, спалим всех». И таким были Иаков и Иоанн. Но когда мы читаем послание Иоанна, мы видим Иоанна совсем другим, не правда? Больше всего этот человек говорит о любви. Это люди, которых изменила благодать Божья. И что мы знаем о их матери, Соломии? Очевидно, что это была женщина с сильным характером, такая влиятельная, амбициозная, потому что по дороге, когда Иисус шел с учениками, она требовала у Иисуса Христа, чтобы ее сыновьям достались лучшие места в царстве Мессии. Соломия требовала у Иисуса Христа, никто другой, она. И очевидно, что она, как и все другие, верила, что мессианское царство Христа будет здесь на земле, как правили цари. И она, конечно же, любила своих сыновей и хотела им лучшей доли здесь, в земной жизни. И поэтому она набралась такой смелости подойти к Иисусу Христу и потребовать, чтобы ее сыновьям достались лучшие места. И что мы видим? Мы видим, что в момент распятия Соломея понимает, что ее надежды, они не оправдаются. Что не будет того, чего она очень сильно желала. И она не расстроилась, не разочаровалась, она продолжает следовать за Христом. Вспомните, когда история, когда после распятия Иисус встретил по дороге в Эммаус двух учеников, они были расстроены, Иисус спросил, почему вы такие печальные, и они сказали, а мы-то надеялись. И все надежды наши рухнули, и они шли домой, опечаленные. И Соломея понимает, что не получится, не будет земного царства, не получит ее сыновья лучшие места в царстве Мессии. И тем не менее, она остается у креста. Она продолжает любить Иисуса Христа, вне зависимости от того, удовлетворит ли он ее самое страстное желание или самые страстные мечты. Это женщина, измененная Божьей благодатью. Это женщина, измененная Божьей благодатью. И знаете, я, как бы исследуя вот библейские тексты, как бы хочу от себя как бы добавить, на мой взгляд, есть еще одна хорошая черта характера, что является красивым перед Богом. И об этом говорят другие отрывки Писания. Я хочу прочесть об этом. И мне как пастырю кажется, что это черта характера, огромное украшение. И для мужчины, тем более для женщины. Когда Тит наставляет разные категории людей, мужчин, молодых людей, женщин, он говорит о женщинах, которые имеют уже возраст, старицы, и он говорит такие вещи, он говорит, чтобы они вразумляли молодых, и одно из чему они должны были учить молодых, написано «учили добру». Учили добру, и в 5 стихе повторяется, чтобы они были добрыми. Вот это слово «учили добру», ну, в греческом это как бы вот одно слово. «Доброучители». Ну, как бы у нас его трудно перевести, чтобы это перевести на тоже одним словом. «Учили добру и были добрыми». И это не значит, что вот нужно там какие-то семинары устраивать и учить вот добру. А это говорит о характере женщины. Это говорит о внутренней красоте характера, что они добрые. И это не природное качество человека, а это черта характера в результате Божьей благодати, в результате того, что Бог настолько меняет человека, что человек внутренне становится добрым под воздействием Божьей благодати. То есть, побудешь в общении с этой женщиной, и тебе самому хочется быть добрее к людям. Доброта. Одно из украшений женского характера, на мой взгляд, как пастыря, это доброта. И помните о Руфе, еще один персонаж Ветхого Завета, говорится, что она была... У всех ворот знают, что ты женщина добродетельная. И это не говорит о том, что Руфь организовывал, знаете, какие-то семинары, и поэтому все знали ее характер. Нет, просто это был ее характер, это была ее черта. Она источала добро. Везде, где вы с ней встретитесь, она источает добро, потому что внутренняя красота ее характера, она добрая. Это еще, мне кажется, одна из черт характера, которая украшает женщину – доброта. И третье, о чем мы можем сказать, смотря на этот библейский текст, здесь говорится «многие». Не только эти три женщины, были и другие, многие. И всех этих женщин характеризует еще одна черта – верность. Вот они были верны. И обратите внимание, здесь говорится, которые и тогда, когда он был в Галилее, следовали за ним. Иисус начал свое служение на севере, в Галилее. Там были первые новообращенные, там он призвал учеников. И эти женщины уже там, в Галилее, в первый год служения Христа, уже следовали за ним. Но в служении Христа в его земной жизни был такой момент, такой пик популярности, а потом вдруг его начинают оставлять. И был такой момент, Иоанн описывает этот случай, когда даже очень многие верные ученики оставили Иисуса Христа. Осталось только 12 учеников. Иоанна 6 глава, 66 стих. «С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним». Посмотрите, наступил такой период, когда многие следовали за Христом и потом отошли от Иисуса Христа и уже больше не ходили. Про этих женщин говорится, что они последовали за Христом, когда он еще проповедовал в Галилее, и они продолжали следовать за ним уже перед самым распятием, когда он уже был в Иерусалиме после окончания 3 лет своей земной жизни. Посмотрите, это верность, это преданность Иисусу Христу. Несмотря на то, что многие мужчины оставили, этих женщин отличала вот эта верность, они верно следовали за Христом. И так часто и в жизни в нашей бывает, что да, женщины могут быть более верные, более посвященные, более преданные. И это одно из благословений каждой церкви, иметь духовно зрелых женщин, верных последователей Иисуса Христа, которые проявляют мужество и смелость и верность в своем служении Богу, которые помогают в церкви, служат различными дарами, которые верные Богу, верные, может быть, своей семье и служат своему мужу и детям, верные своей поместной церкви. И в Библии мы можем встретить и других женщин, которые были ученицами Иисуса Христа, при том, что надо сказать, что в той культуре к женщинам ведь относились с пренебрежением, как, знаете, к людям второго сорта. И при том, что все раввины, которые имели своих последователей и учеников, женщины не следовали за раввинами, следовали только мужчины. А Иисус позволил и женщинам следовать за Ним. Это был такой революционный момент в той культуре, что у Иисуса Христа были и ученицы, и ученики, среди них было очень много женщин, которые были верными, которые сопровождали Христа в Его путешествии, которые были в начале зарождения Первой Церкви в Иерусалиме. В день Пятидесятницы написано, что 120 учеников ожидали излияния Духа Святого, и среди них были женщины. Женщины стояли последними у распятия Иисуса Христа, и они были первыми, когда Христос воскрес у гроба. И женщины первые возвестили ученикам, апостолам, о том, что Христос воскрес. Я хотел бы еще упомянуть, например, трех женщин, которые упоминаются в Библии. Лидия. Если для меня Мария Магдалина – это первый евангелист, который возвестил весть о воскресении, то Лидия – это первая женщина-европеец, которая уверовала в Иисуса Христа. Когда апостол Павел пришел на европейский континент и проповедовал в Филиппах, первая женщина, которая обратилась к вере в Иисуса Христа, была Лидия. Это первая женщина-европеец. Юния. Библия приводит пример еще одной женщины Юния, и ей дана такая характеристика, что она была известна наравне с апостолами. вот в тот момент, и она была очень известна наравне с апостолами. Про нее говорится так, в послании к римлянам, 16 главе. «Приветствуйте Андроника и Юнию, сродников моих, узников со мною, прославившихся между апостолами». Мы точно не знаем, что имеет в виду Павел, узников моих. Возможно, она платила цену следования за Христом и вместе с Павлом была в узах, но она была настолько активной в своей миссионерской деятельности, благовествуя об Иисусе Христе, что написано, что она прославилась даже среди апостолов. Она проповедовала наравне с апостолами. И еще одна женщина, которую хотел упомянуть, это Евника. Что-то слышали вы про эту женщину? И я бы ее назвал женщину большой веры. А почему? И в чем была ее заслуга? В том, что она, во-первых, она была замужем за греком. Сегодня мы бы сказали за неверующим человеком, но не в том смысле за неверующим, как сегодня у нас могут быть браки, где, например, семья неверующая, кто-то уверовал. А все греки, они исповедовали свою религию многобожье, и в той культуре, если муж поклоняется каким-то греческим богам, то значит и вся семья должна поклоняться этим греческим богам. И когда женщина приходит к вере, это значит, что она имеет смелость и мужество отказаться поклоняться языческим богам. И эта женщина, Евника, имея неверующего мужа, мужа грека, она не только сумела сохранить свою веру, но она оказала очень сильное влияние на своего сына, Тимофея, который в будущем стал ближайшим помощником апостола Павла и пастырем церкви в Эфесе. И поэтому я называю ее женщиной большой веры. У нее была большая вера. Она сумела сохранить свою веру и оказать очень сильное влияние на своего сына. Итак, мы можем видеть в Библии, как среди огромного количества учеников Иисуса Христа, среди них были и женщины. Это все были женщины, которые были измененные благодатью Бога. Они были верные, они были посвященные, они готовы были платить цену следования за Христом. Их жизнь и их характер изменились. Поэтому сегодня мне хотелось бы обратиться к нашим дорогим сестрам, к молодым девушкам, к матерям, к бабушкам и пожелать вам, чтобы вы были женщинами, измененные благодатью Бога, потому что такие женщины окружали Иисуса Христа. Пусть Бог вас благословит. Благословит тем, что вы будете иметь мужество, смелость противостоять компромиссам, грехам этого мира и жить благочестивой жизнью. Пусть ваша жизнь постоянно меняется. Она будет и измененной, и вы будете постоянно расти. И пусть Бог благословит вас верностью и жертвенным служением, теми дарами и талантами, которыми Он вас наделил. И хотел бы призвать к молитве, может быть, братьев, помолиться, поблагодарить Бога, может быть, за ваших детей, за ваших жен, за матерей, за пожилых людей. Призываю к молитве, давайте помолимся.